прошлом телерепортер, Дженсен написал серию ставших популярными детективных романов и к 39 годам заработал, по слухам, $12 миллионов. Злые языки утверждали, что успех ударил Дженсену в голову, превратив в грубого, высокомерного бабника с жестоким характером. Его вторая жена Наоми, прежде чем уйти от него, несколько раз обращалась в полицию с жалобами на побои, но каждый раз забирала свои заявления, прежде чем делу давали ход. Дженсен сделал несколько попыток помириться с Наоми после развода, но она решительно их отвергла. Потом Наоми Дженсен была найдена мертвой с пулей 38-го калибра в затылке. Рядом с ней обнаружили тело молодого музыканта Килберна Холмса, с которым она встречалась, застреленного из того же револьвера. По словам свидетелей, ранее, в тот же день, на пороге дома Наоми между нею и Дженсеном произошла громкая ссора. Она просила оставить ее в покое и сообщила, что снова собирается замуж. Патрик Дженсен стал главным подозреваемым по этому делу. Отделу по расследованию убийств полиции Майами удалось сразу же установить, что Дженсен мог совершить преступление, а алиби отсутствовало. На месте убийства нашли носовой платок. Дженсен пользовался такими же, хотя никаких следов на платке не было, чтобы можно было доказать его принадлежность. А вот обрывок бумаги, оказавшийся зажатым в мертвом кулаке Холмса, полностью подошел к другому обрывку, который нашли в мусорном баке у дома Дженсена. Следствию стало известно, что за 2 недели до убийства он купил револьвер системы Смит и Вессон 38-го калибра. Однако Дженсен заявил, что револьвер он потерял. Никакого орудия убийства найдено не было. Как ни бились детективы из группы сержанта Пабло Грина, других улик собрать не удалось. А тех, что у них имелись, было явно недостаточно, чтобы предъявить большому жюри присяжных. Патрик Дженсен тоже прекрасно это понимал. Детектив Чарли Турстон, ведущий исследователь по делу, рассказывал Грину Эйнсли. «Представляете, приезжаю я сегодня к этой высокомерной сволочи Дженсена, чтобы задать несколько вопросов. Этот гондон только рассмеялся мне в лицо и велел убираться». Турстон, сыщик со стажем, обычно хладнокровный и сдержанный, пылал от возмущения. «Этот ублюдок знает, что нам все известно», — продолжал он. «И в лицо бросает... Ну и что с того? Вам все равно никогда ничего не доказать». «Пусть пока потешится», — сказал Грин. «Посмотрим, кто будет смеяться последним». «Боюсь, что он...» покачал головой Турстон. «Все кончится тем, что он вставит эту историю в очередную говнокнижку и сделает бабки». До известной степени Турстон оказался провидцем. Никаких других доказательств причастности Дженсена к убийству бывшей жены и ее любовника так и не появилось. Дженсен действительно выпустил новую книгу, в которой вывел сыщиков из отдела по расследованию убийств бездрами и тупицами. Тираж, однако, не разошелся. Та же судьба постигла следующий криминальный роман Дженсена. Похоже, дни его писательской славы были сочтены, что часто случается, когда на литературный небосвод восходят новые звезды, а прежние начинают меркнуть. Одновременно поползли слухи, что Дженсен занимался рискованным вложением денег и потерял на этом заработанные прежде миллионы, что он ищет дополнительный источник заработка. Болтали сплетники о затяжной любовной интрижке между Дженсеном и детективом Синти Эрнст. Эйнсли решительно отмахивался от этой сплетни. Прежде всего, он не мог поверить, что Синтия настолько глупа, чтобы якшаться с подозреваемым в убийстве. Еще труднее ему было допустить, что она могла иметь 2 любовников одновременно. Слишком бурным был их роман, слишком часто до полного взаимного истощения. И все же однажды Эйнсли заговорил с Синтией о Патрике Дженсене. Синтия, как обычно, раскусила его нехитрую уловку. «Ревнуешь?» — спросила она. «Кому? К Патрику Дженсену? Да никогда в жизни!» Но, поразмыслив, все же задал прямой вопрос. «А что, у меня есть основания?» «Патрик — ничтожество», — с горячностью заверила она его. «Я хочу только тебя, Малкольм. но хочу целиком. Мне нужно больше времени с тобой. Все твое время. Я не желаю делиться тобой. Ни с кем». Они ехали в машине без полицейской маркировки. Синтия за рулем. Последние свои фразы она произнесла резким, почти командирским тоном. Изумленный, он спросил бездумно: «Ты хочешь сказать, нам надо пожениться?» «Освободись сначала, Малкольм, а там посмотрим». «Типичный для нее ответ», — подумал Инсли. За год он успел достаточно хорошо узнать ее. Будь он свободен, скорее всего, она использовала бы его, выпила бы его до донышка, а потом вышвырнула из своей жизни. Синтия и постоянство были несовместимы, это она давала понять яснее ясного. Вот, стало быть, как. Инсли догадывался, что нечто подобное однажды произойдет, и теперь настал момент принять решение. Он знал, Синтии не понравится то, что он сейчас скажет. Знал также, что гнев ее подобен извержению Везувия. В подсознательном стремлении чуть задержать момент решительного объяснения, Инсли вновь обратился мыслями к царю Давиду и Версавии, любовникам, которые поженились, когда Урия пал в битве, посланный на смерть Давидом. Библия свидетельствует, что сам Бог был удручен вероломством Давида. И было это дело, которое сделал Давид, зло в очах Господа. И послал Господь Нафана к Давиду. И тот пришел к нему и сказал: «Так говорит Господь, вот, я воздвигну на тебя зло из дома твоего, и возьму жен твоих пред глазами твоими, и отдам ближнему твоему, и будет он спать с женами твоими». Как и многое в Библии, по мнению некоторых ученых, это было не более чем легендой, которую рассказывали у костров полукочевые израильтяне. Два столетия спустя легенда была записана, сохранив костяк, имевший место в действительности, плюс новые мифические подробности, добавленные десятками тысяч пересказчиков. Но не пропорции правды и вымысла были здесь важны. Куда важнее вывод. Ничто в человеческих отношениях не ново под луной. Они неизменно оказываются всего лишь вариациями старых сюжетов. И вот еще одна. Инсли не собирается жениться на Синти и совершенно не хочет освободиться от Карен. Они ехали тихой улочкой в пригороде. Словно в предчувствии неприятного разговора, Синтия прижала машину к тротуару и остановилась. «Ну так что же?» — испытующе посмотрела она на него. Эйнсли взял ее руку в свои ладони и как можно мягче начал. «Любовь моя, то, что случилось между нами, это было восхитительно, волшебно. Я даже не представлял, что может быть так хорошо, и всегда буду благодарен. Но сейчас я должен сказать тебе, я больше не могу продолжать отношения. Нам придется прекратить их». Он ожидал от нее взрыва эмоций, но гневной вспышки не последовало. Она только рассмеялась и спросила: «Я так понимаю, ты шутишь?» «Нет», — ответила Эйнсли твердо. Некоторое время она сидела молча, уперев невидящий взгляд в лобовое стекло. Затем, не повернув головы, произнесла со зловещим спокойствием: «Ты пожалеешь об этом, Малкольм, я обещаю. Ты будешь сожалеть об этом на протяжении всей твоей никчемной жизни». Потом она посмотрела на него. Слезы катились по щекам, в глазах сверкала ярость. «Ублюдок!» — выкрикнула она, потрясая сжатыми кулачками. С того дня они виделись очень редко. Одной из причин послужило то, что Синтию произвели в сержанты. Она получила повышение по итогам экзамена, где показала третий результат среди 600 испытуемых. В новом чине она была переведена в отдел по расследованию преступлений на сексуальной почве, Ее поставили во главе группы из 5 детективов, занимавшихся изнасилованиями, покушениями на изнасилование, сексуальными домогательствами, эксгибиционистами и прочими, свихнувшимися на почве секса. Поле деятельности перед ней открылось широчайшее, и она быстро сумела добиться внушительных результатов.